В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Миграционный кризис на границе Евросоюза и политическую ситуацию в России и Беларуси обсудят наши гости. Это политолог Леонид Радзиховский, журналист Дмитрий Навоша, и к нам подключится чуть позже тоже политолог Василий Жарков. Я напомню, что белорусский диктатор Александр Лукашенко организовал доставку мигрантов в свою страну, чтобы незаконно переправлять их в Польшу и Литву, и тысячи беженцев находятся сейчас на границе Литвы и Польши. Теперь ситуация достаточно напряженная. Репортаж агентства Рейтер.
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Белоруссию в организации нападения на свою границу после того, как сотни мигрантов с Ближнего Востока неоднократно пытались прорвать ограждение из колючей проволоки при помощи кусачек и поваленных деревьев.
Та ситуация есть бачно обсервована.
Международное сообщество следит за ситуацией. Я говорю не только о соседних с нами странах, но и о других государствах Центральной и Западной Европы. Их оценка очевидна. Белорусский режим атакует границы Польши и Евросоюза беспрецедентным образом. Несколько тысяч мигрантов, в основном иракских курдов, появились возле польско-белорусской границы в понедельник. Беженцы, среди которых в основном молодые мужчины, женщины и дети, утверждают, что конечная цель их путешествия – Германия. «Почему Польша закрыта? Я иду в Германию, а не в Польшу. Никому здесь не надо в Польшу». Варшава направила на границу несколько тысяч военных, полицейских и сотрудников пограничной службы, а также закрыла расположенный неподалеку пропускной пункт. Над лагерем мигрантов регулярно пролетают вертолеты, откуда на нескольких языках говорят, что пересекать границу запрещено. За минувшие сутки польские власти зафиксировали свыше 300 попыток нелегального проникновения в страну. 17 человек были арестованы. Сотрудники спецслужб применяют для разгона беженцев слезоточивый газ. В 2021 году поток нелегальных мигрантов в страны ЕС со стороны Белоруссии резко вырос. Польша, Латвия и Литва обвинили власти республики в том, что они специально создают кризисную ситуацию на границе. Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Минск больше не будет мешать транзиту мигрантов в Евросоюз, поскольку, по его словам, европейские страны развязали гибридную войну против республики.
Вы ввели против меня санкции, против всех белорусов. Вы пошли на гибридную войну против Беларуси. Возьмите СМИ, экономика, политика, уже до военного, до безопасности добрались. Гибридная война. И вы, мерзавцы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал от мигрантов в том числе? Вы это устроили? Получите.
Александр Лукашенко удивительно откровенен, признает, что он ведет гибридную войну с Европой против санкций, которые введены в связи с репрессиями против оппозиции, фальсификацией выборов и всего, что мы видели за последнее время в Республике Беларусь. Вопрос нашему гостю Леониду Радзиховскому. Леонид, добрый вечер. Что вы скажете о сложившейся ситуации? Вот добивается ли Лукашенко своих целей сейчас?
Трудно сказать. Полдела-то не показывают. Не только дуракам, но и никому не показывают. Он, значит, руками этих самых мигрантов перешел в наступление. Цель его, по-моему, довольно очевидна. Чтобы Евросоюз, поляки или там литовцы, или центральные органы Евросоюза сели с ним за стол переговоров. Ну, не с ним лично, допустим, а с его министром иностранных дел. Это, собственно говоря, не так важно, с кем из белорусских чиновников. Наиболее, конечно, для него приятный вариант, чтобы европейские чиновники прилетели в Минск. Но если не прилетят в Минск, черт возьми, на любой нейтральной территории. Зачем нужны эти переговоры? Первое, сам факт переговоров – это признание легитимным режима Лукашенко. Вы меня там диктатором объявили, чертом с рогами, а в итоге вы со мной ведете переговоры, со мной. Не с Тихановской, не с Петровской, а именно со мной. Значит, я легитимный правитель. А чего там болтали, не имеет никакого значения. Таким образом, первое – это юридическая легитимность. А второе – это в ходе переговоров можно же много вопросов решать. Да, я уберу этих деятелей от ваших границ. Но вы в обмен на это отменяете такую часть санкций, такую часть санкций. Кроме того, вы даете мне деньги. На что? Ну, формально на обустройство этих самых дикарей внутри Беларуси. А фактически на что хочу, на то и потрачу. Вот очевидные цели Лукашенко, других у него тут быть не может. Вот, добьется он их или нет, а черт его знает. Это зависит от твердости Евросоюза. если они скажут, никакой отмены, никаких переговоров не будет, никакой отмены не будет, если будешь продолжать в том же духе, введем новые санкции, задолбим тебя этими санкциями, а проблемы, которые ты попытался нам создать, тебе же в рот и засунем. У тебя 20 тысяч, значит, беглецов из Ирака, ну и живи с ними, размещай их в Минске, под Минском, хоть во дворце своем размещай. Или вышвырни их обратно в Ирак, так же, как ты их привез. Нам-то какое дело? Твои трудности. Ты создал, ты расхлебывай. Это одна позиция. Другая позиция – это если они ему уступят и скажут, ну ладно, давайте переговариваться, давайте то, давайте все. Вопрос, как говорится, у кого спина крепче, вот и все. Естественно, что силы несопоставимы. Евросоюз гораздо несопоставимо мощнее. Ну просто невозможно сравнивать. Беларусь. Евросоюз может раздавить белорусскую экономику, раздавить. Белоруссия ничего не может сделать с Евросоюзом, но это экономические силы. А вот моральные силы, волевые силы, это совсем другая история. А в таком деле решают не экономическое пузо решает, а моральный хребет решает.
Ну или цинизм, назовем это так, поскольку господин Лукашенко, конечно, выступает с очень яркими речами, мы еще это услышим. Тот же вопрос Дмитрию Навошу. Вот ваш анализ на сегодняшний момент. Вот толпы людей стоят на границе у проволоки, мобилизованные польские пограничники, Литва ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне. В общем, прямо скажем, ситуация такая нестандартная, непривычная, такого гибридного противостояния не было со времен крымского кризиса, когда вот подобного же рода гибридные войска с детьми и женщинами впереди, так сказать, блокировали украинские военные базы.
Ну, знаете, я бы скорее немножко другую аналогию здесь использовал. Мне кажется, Лукашенко использует такой плейбук Эрдогана. Эрдоган все-таки не без успеха шантажировал Европу тоже огромным количеством, прежде всего, сирийских, но там курдских, иракских и так далее беженцев. Хотя, конечно, ситуация у Эрдогана была, в общем-то, такой натуральной, да, то есть к нему действительно пришли там миллион сирийцев в разгар войны, и они были в стране, ну, естественным образом, да, Лукашенко искусственно выстраивает вот эту модель, наращивает количество рейсов из стран Ближнего Востока и даже Африки, отменяет визовый режим Белоруссии по отношению к этим странам, чтобы люди могли заезжать свободно, и, по сути, выстраивает на таком человеческом трафике, выстраивает, ну, как бы, такое, так сказать, большое турагентство, да, то есть налажен режим продажи таких вот туров в Европу, от, уже это довольно хорошо расследовано, от там 2600 евро до 10 тысяч евро люди оставляют в белорусских таких турагентствах. Если сравнивать с Россией и с Путиным, то здесь, я думаю, что есть как бы логика такая же, которую Путин применял, создавая нам новую проблему поверх старой. Поверх Крыма он создал проблему Донбасса, и разговоры о Крыме как-то отошли и затихли. Мы до сих пор не слышим, да, в европейской и американской повестке. Лукашенко после вот этих совершенно диких варварских действий в отношении своих собственных граждан, и после санкций за это он вот решил создать новую проблему, и теперь именно ее он хочет обсуждать с Европой. И продать решение этой проблемы он, в принципе, прямым образом торгуется, как мы услышали в этом интервью. Но в отличие от Эрдогана, я хотел бы заметить, в отличие от Эрдогана, ну, у него нет, во-первых, других козырей, кроме мигрантского давления. И у него все равно лимитировано количество мигрантов, да, хотя в Беларуси находится около 20 тысяч мигрантов. У Эрдогана был миллион.
Да, но Лукашенко пытается продать вот эту всю тему довольно интересно. Он хочет рассказать всем, что это все-таки естественный процесс. Давайте мы послушаем.
Беларусь чужая, надо молотить. А тем более у Лукашенко за спиной Путин стоит и его все время толкает на Запад. Так же они пописывают. И миграционная эта волна, это гибридная война Лукашенко, поддерживаемая Путиным. При чем тут Путин? При чем тут Лукашенко? Вы разбомбили Афганистан и туда дальше. До Китая добрались, вот сейчас воткнулись в Китай. Хорошо знаете, глобально воткнулись. Ну и люди по вашему призыву едут к вам. Да, сейчас они нашли дыру в Беларуси. Хотят через Беларусь попасть. Они к нам приезжают абсолютно, прилетают законно. Они прилетают, Игорь, в аэропорт, в который коллективный Запад, как ты сказал, никого не пускает из своих компаний. То есть они для себя закрыли белорусский аэропорт. Но свято место пустым не бывает. Сюда десятками рынулись самолеты с Ближнего, Дальнего Востока, с разбомбленных государств. Едут люди, идут на границу.
Ну вот версия Александра Лукашенко. Ну, мы-то знаем, что у Эрдогана был достаточно естественный процесс. Бежали в Турцию из Сирии от путинских ракет и головорезов Асада. Действительно, люди от гражданской войны. А тут авиакомпания «Белавия» подвозит курдов из относительно мирного Ирака. Вопрос Леониду Радзиховскому. Вот насколько могут быть все эти речи и, так сказать, такие пропагандистские теории убедительны? Для кого они предназначены? Для России или, скажем, для тех людей, которые волнуются о несчастных людях у границы в Европе?
Ни для кого они не могут быть убедительны. Просто бред. Но если хотят этот бред воспринимать, они его и воспримут. Это уж от людей зависит. А так не найти ни одной пяди во лбу, и не надо никакой особой информации, чтобы понять простейшую вещь. Есть союзное государство Россия-Белоруссия, но нет союзного государства Россия-Ирак-Белоруссия. Такого государства пока еще не существует. Никаких курдов, никаких жителей Ирака, отродясь, в Минске не было. С какого вдруг перепуга? 2 года назад ни с того ни с сего тысячи и десятки тысяч курдов и жителей Ирака оказались в Белоруссии, где их сроду, повторяю, не было, где у них ни кола, ни двора. Ну, таких чудес не бывает. Вдруг курды взбесились, что у них, эпидемия какая-то? Укололи их каким-то белорусским, значит, вирусом? Чего они вдруг поперлись, значит, в Минск? Где Минск, где Ирак? Абсолютно ничего общего этих двух стран нет. Ни границ, ни интересов, ни точек пересечения, ну вообще ничего. Лукашенко эту акцию организовал, надо отдать ему должное, это было наверняка непросто. С кем он там договорился, с какими местными вождями, как договорился, это действительно интересный вопрос. И если западные разведки об этом ничего не пишут и ничего не говорят, то это говорит только о ничтожестве этих западных разведок, только-то и всего. Но второй интересный вопрос. Как он удерживает всю эту публику в повиновении? Это курды, это вам не хипстеры из Минска. Их так легко не удержишь. Ну, приперлись они в Белоруссию, привезли их, допустим. А какого черта они прутся в Польшу? Не так-то легко ими манипулировать, а кто им, собственно, мешает, этим 30 тысячам курдов, сказать, да пошел ты, Александр Григорьевич, в задницу. Ни в какую Польшу мы не пойдем. Мы тут, это европейская страна, ну, победнее, чем Евросоюз. Ну, ладно, все равно там, где мы жили. Будем жить в твоем Минске. И ни черта ты нас не вышлешь, ничего ты с нами не сделаешь. Что ты нам сделать можешь? Расстреливать нас будешь? Не будешь. КГБ твое с нами не справится, нас 30 тысяч. Будем жить на твоей голове. Ты нас пригласил, хотел нас использовать как дерьмо, которое ты будешь бросать в слуп Евросоюза. А мы не дерьмо. Будем в своем супе плавать. И что Лукашенко будет делать в этой ситуации? Однако такой ситуации нет. Он их контролирует. Они послушно выполняют его приказы, как будто это не курды, а переодетые солдаты белорусской армии. Вот как он так ловко и твердо ими манипулирует, это действительно очень интересный вопрос, на который у меня нет никакого ответа.
Ну, мы знаем, что в Беларуси есть достаточно мощные спецслужбы, видимо, они работают. Вопрос действительно надо адресовать, ну, как властям Беларуси, так и аналитикам. Дмитрий, как вы объясняете, действительно, есть ли вот такая централизованная система управления этим кризисом, вот, и, собственно, вообще выглядит все это как такая проработанная достаточно операция, действительно, по доставке вот этих наемников, которые рубят топорами деревья, одетые в куртки, в пуховки по 1000 евро.
Нет, не должно быть никаких сомнений о том, что кризис абсолютно рукотворный от начала до конца, и что управление этим мигрантским кризисом абсолютно централизовано и подчиняется, как бы управляется из единого центра кажется лично Лукашенко. Например, вот появление больших групп, противовес маленьким группам, которые прорывались в Литву, Польшу и Латвию в последние 2-3 месяца, появление больших групп было анонсировано белорусскими пропагандистами, и вот эта группа появилась, и вот она уже на границе. Сейчас пропагандисты рассказывают о том, что будет дальше, о том, что будут новые штурмы, о том, что Польша будет применять насилие, они уже это анонсируют. Возможно, потому что они сами собираются спровоцировать это насилие. Вот на первых кадрах, которые вы показывали в передаче, кажется, это были кадры Рейтер, был виден юноша с такой саперной лопаткой. Это люди, которые служили в армии, прекрасно узнают, что это за лопата. Она стоит тоже, среди прочего, на вооружении белорусской армии. И другое такое оборудование, конечно же, было там предоставлено мигрантам, людьми, которые, собственно, управляют всем этим кризисом. Переход от того, чтобы в руках мигрантов оказалась военная саперная лопатка, к тому, чтобы оказалось какое-то оружие, может быть довольно быстрым. И я думаю, что люди в Польше, в Литве, армия, другие спецслужбы не должны питать иллюзий на этот счет. Они совершенно не зря приходят на границу сейчас уже в бронежилетах, хотя это не принято среди пограничников. И я, к сожалению, пока продолжаю ожидать худшего. Лукашенко абсолютно в этой ситуации без тормозов. И поведение Лукашенко, ну, опять же, нет давно никаких иллюзий в отношении Лукашенко, но, наверное, рушатся последние иллюзии в отношении, там, не знаю, белорусской армии, белорусских спецслужб. Как-то можно, наверное, продать силовикам идею подавления вот змогаров, как они называют, собственного народа, просто на них навешали бирки врагов, что это якобы какой-то Запад, там хочет захватить наши бескрайние картофельные поля. Но сейчас руками вот этих солдат, руками офицеров, они делают нечто противоположное и, по сути, управляют нападением на Запад, нападением на Польшу, на Литву, с вторжением туда, да, сложно это назвать уже как-то иначе. И опять же, на многих кадрах, особенно снятых с польской стороны, часто видно, как за спинами мигрантов стоят, по сути, заградотряды в камуфляже. Да? Это опять же какие-то белорусские спецслужбы, скорее всего, это спецназ погранвойск, которым управляет Виктор Лукашенко, сын Александра Лукашенко. И это, кстати, то, что рушит вот эти тезисы Лукашенко о том, что мигранты находятся легально, они там получили визы, либо у большинства вообще безвизовый статус теперь, и что дальше они действуют сами по себе. Нет, за их стоят заградотряды, которые не позволяют им отойти от границы, да, то есть не все уже хотят идти на прорыв. Есть люди, которые понимают, что это не просто там беспробно, без травм и так далее, но их штыками.
Но часть людей, насколько я понимаю, уже не едет на границу, а остается в Минске, видя такую тупиковую ситуацию. Так это происходит, да?
Ну, мы не знаем до конца эту ситуацию, потому что, опять же, Беларусь уничтожена пресса, да, и сложно людям разговаривать с мигрантами, сложно выяснять, там, что они думают на самом деле, каковы их мотивации, как у них все устроено. Но да, в Минске сейчас тоже тысячи и тысячи мигрантов, это видно просто визуально.
Да, это я видел, кстати говоря, репортаж, по-моему, в «Коммерсанте», там достаточно хорошо это описано, они там в одном из торговых центров кучкуются, там как бы такая база, и доставка на границу организована, как, так сказать, с помощью, я так понимаю, властей, так и с помощью частной инициативы. Я еще хотел Дмитрия спросить, вот против Беларуси были введены очень серьезные экономические санкции. Что там в этом списке, против которого борется Лукашенко?
Именно экономические санкции, а не санкции против окружения Лукашенко и против верхушки силовой, они имели в основном отложенный эффект. Например, санкции применительно к Беларусь калию вступают, по сути, в силу по окончании текущих контрактов. Это в основном в конце вот текущего 2021 года, начале 2022. То есть, на самом деле, нам только предстоит увидеть реальные влияние санкций внешних. Да? Параллельно с этим происходит процесс, который тоже там не имеет прецедентов относительно исхода белорусского бизнеса из страны. И если тяжело как бы из страны уходить как бы тому, что называется реальный сектор, туда просто, не знаю, сокращаются инвестиции, там сокращается количество специалистов, потому что они тоже уезжают из страны, то IT-индустрия, вот я за последние пару месяцев был в Литве, в Киеве, в Вильнюсе, в Киеве, в Варшаве и на Кипре. И везде, конечно, огромное количество белорусов, которые переезжают, по сути, целыми компаниями. Я не мог себе такого вообразить, что десятки компаний, практически весь IT-сектор выехал за последние годы из страны, и это значительное, как бы приведет к значительным последствиям для страны. Не просто потому, что эти люди там создавали какую-то долю ВВП, а потому что они, по сути, и как бы предъявляли основной платежеспособный спрос. То есть, в целом, Беларусь довольно бедная страна, внутри которой неожиданно сам по себе самозародился средний класс, в значительной степени связанный с IT-индустрией. И сейчас все это уже за пределами Белоруссии. И последствия этого тоже будут серьезными и довольно долгосрочными.
Вопрос Леониду Радзиховскому. Леонид, ну вот если действительно Александр Лукашенко развязал такую акцию против Европы, значит, его реально волнует вот этот набор санкций экономических в перспективе, персональных, которые введены только что, значит, чиновникам белорусским в упрощенном въезде в Европу, отказано буквально на днях. Вот получается, что Европа нащупала какие-то болевые точки диктатуры Лукашенко или нет?
Ну, знаете, это не трудно. Еще раз повторяю, сравните, насколько Евросоюз нуждается в Беларуси, насколько Беларусь нуждается в Евросоюзе. Ну, это просто абсолютно несопоставимые в принципе величины. Так? Насколько вы, Михаил, нуждаетесь в Радио Свобода, и насколько Радио Свобода нуждается в вас. Если вы со Свободы уйдете, то в Свободе от этого, в общем, ну, переживут, найдут другого. Но если, значит, Свобода от вас откажется, то вы окажетесь в тяжелом положении, по-видимому. Так и тут, ну кто такой Лукашенко, что такой Евросоюз? Ну это дико сравнивать, но есть комар, есть человек. Ну кто больше, комар или человек? Понятно, что им легко нащупать болевые точки. Если Лукашенко одна болевая точка, но если они наложат эмбарго там, на всю белорусскую продукцию, они что, это вообще заметят в Евросоюзе? Они этого просто не заметят. От экономики Беларуси ничего не останется. Но проблема, еще раз повторяю, вовсе не в том, кто толще. А проблема в том, кто наглее. У кого воля больше, у кого драйв больше, у кого кураж больше. Лукашенко, по-видимому, рассуждает очень просто, что евробюрократы – это вообще никто. Хмыри какие-то. Да, союз у них большой, а по отдельности они никто и звать никак. И стоит на них надавить, у них со страха поджилки затрясутся. Я, комар, надавлю на человека, и этот человек от меня убежит. Тем более, внутри Евросоюза навалом полезных идиотов. Вот куча нобелевских лауреаток от литературы написали душераздирающее письмо во главе с Алексеевичем, что Евросоюз должен проявить гуманизм, столь ему свойственный, и принять несчастных беженцев. В голову этим лауреаткам не пришло, что если они сегодня примут 5 тысяч беженцев, то завтра на границе будет 500 тысяч беженцев. Это, видимо, слишком сложно для Нобелевского лауреата сообразить такие вещи. Вот, поэтому на это Лукашенко рассчитывает, полезные идиоты на Западе, слабость западных чиновников. Это с одной стороны. А с другой стороны, он играет ва-банк, он все время играет, что ему еще остается. Козырей у него нет, игры у него никакой нет. Остается только одно – наглость, второе – счастье. Вот он и прет с гармошкой на
плечо. Да нет, ну хорошо, а роль России? Вот если Лукашенко, которого оппозиционеры называют тараканом, и, возможно, Евросоюз мог бы его раздавить там, теми или другими экономическими методами, то сзади-то у него Россия, и вот он все время подчеркивает, что у меня союзник, Россия, ядерное оружие, Путин. Они там якобы леопарды выкатывают границы, а у меня за спиной Путин, российская власть и так далее. Так может, речь просто идет о том, что через какое-то время Россия получит, наконец, как хочется некоторым товарищам в Москве, созревший белорусский плод. Деваться Лукашенко будет некуда.
Его лепят про ядерное оружие России. Это вообще непонятно, к чему относится. Ну, для каких-то совсем психически больных людей. Да, за то, что Польша не пускает беженцев, Россия сбросит водородную бомбу на Варшаву. Логично. Поэтому обсуждать вот это мне трудно. Это с тем же успехом я могу обсуждать проблему о том, сделают Лукашенко папой римским или Колю сделают папой римским, кто из них ближе к этому посту. Поэтому тут обсуждать ядерное оружие обсуждать нечего. Это называется словесная блевотина. Я в такие не специалист по блевотине. Так? Значит, что касается того, что Россия... А что, собственно говоря, Россия? Ну вот если Евросоюз был бы не Евросоюзом, а действительно более-менее организованной силой, то он бы раздавил белорусский режим, не приложив ни малейших усилий, ну, пусть вообще никаких. Он бы этого не заметил, а от белорусского режима просто осталось бы мокрое место. Ну, наложат эмбарго на белорусскую продукцию, и все, уровень жизни рухнет одномоментно в два раза. Ну и что будет Лукашенко делать? Путину и скажет: Володь, заплати мне столько денег, сколько я имею от экспорта в Евросоюз. Ну, понимаете, в этих безумиях Лукашенко, я думаю, такая мысль ему все-таки в голову не придет. Его расчет не в данном случае не на то, что Россия заткнет с собой зуру, а на то, что бессильный Запад не посмеет ничего делать. Теперь, значит, что касается идеи, что в Москве многие мечтают о поглощении Белоруссии, я таких психически, опять же, больных людей в России, в российском руководстве не представляю. Что такое проглотить Белоруссию? Это как? Расчленить ее на 14 областей и включить областями в состав России? Ну, я думаю, что это вызовет бы сильнейшее, значит, ну, по крайней мере, мирное сопротивление, саботаж, отчаянную реакцию значительной части белорусского общества. Нет, это нельзя. Значит, давайте проглотим ее целиком, как страну. То есть как, опять же? Дадим ей особые права в составе России? Вся политика – это создание унитарного государства, где все регионы подчиняются Москве однозначно, юридически однозначно, не только фактически, юридически однозначно. Сейчас, как вы знаете, диагноз Татарстана по этому поводу. Его разрушив одним ударом всю свою централизованную политику, все свои идеи создания унитарного государства. Путин всаживает под себя республику, которая какие-то особые права, и превращает свою унитарную Россию ни к селу, ни к городу, в какую-то полуфедеральную Россию. И все Татарстаны, и все Башкортостаны, и все республики там Северного Кавказа, ну, может, они ничего и не скажут, но уж точно подумают, черт возьми. Мы, значит, второй, а Белоруссия, значит, первый, что ли, получается. То есть заложить под себя мину. Это ради чего? В чем выигрыш? Что территория России столь малая и ничтожная, увидена на несколько десятков тысяч километров, да, жизненного пространства России остро не хватает. Действительно, чего не хватает, того не хватает. Или чего еще? Что Путин получит 10 минут, из которых часть пенсионеров не рады пенсию платить, а часть будут резко негативно к этому относиться, будут сепаратистами, да, мирными, да, тихими, да, автоматов в руках, но настроенными сепаратистски, недовольными, обидными. И вообще вся Белоруссия будет считать, что их обокрали, что у них отняли их государственный суверенитет. А люди этого не... Я, честно говоря, абсолютно не понимаю, в чем прелесть государственного суверенитета, но это я. А 10 миллионов жителей Беларуси явно будут обижены. Почему-то у нас отобрали наш государственный суверенитет. С какой радостью? Значит, 10 миллионов обиженных, которым надо платить, которых надо тащить. И это все делается для того, чтобы развалить свою унитарную систему и вызвать тихое, но очевидное недовольство всех республик в составе России. Действительно, очень умная политика, ничего не скажешь.
Ну, это спорная, так сказать, тема. Я думаю, что мы Дмитрия Навоша тоже послушаем о роли России, во-первых, в этом кризисе все-таки. Ведь господин Лавров только что сказал, что надо поступить Евросоюзу как с Эрдоганом. Дать денег, почему же Лукашенко не хотят дать денег? И товарищ Песков говорит, что в Кремле оценивают работу Беларуси с беженцами как очень ответственную. А вот еще канцлер Германии Ангела Меркель позвонила в Москву, между прочим, и попросила президента России Владимира Путина повлиять на Минск в связи с вот этими мигрантскими атаками, использование белорусским режимом мигрантов против Евросоюза, бесчеловечно и совершенно неприемлемо, попросила российского президента повлиять на режим в Минске, на что Путин предложил Меркель наладить обсуждение миграционного кризиса в прямых контактах представителей стран Евросоюза с Минском, то есть отправил ее далеко-далеко на переговоры с Александром Григорьевичем Лукашенко. Дмитрий, что скажете?
Я уверен, что Владимиру Путину очень льстит как бы выглядеть таким человеком, который разруливает проблемы на всем постсоветском пространстве. Это та роль, к которой он когда-то стремился, когда он пытался там Украину и вообще как можно больше всего подмять свою зону влияния. Сейчас Лукашенко, режим Лукашенко, это вот такой атавизм его действительно таких геополитических каких-то, так сказать, планов, которые все-таки, я думаю, скукоживаются после, там, по сути, поражения Путина в Украине. И все равно ему приятно иметь такого как бы цепного пса, да, вот как у Китая есть Ким Чен Ын, который может творить многое из того, на что сам Китай бы не решился в отношении западного мира. Так вот у Путина есть Лукашенко, который может там лаять, кусать и так далее, а Россия выглядит здесь гораздо солиднее, Кремль выглядит гораздо солиднее и, в общем-то, как может продавать эту проблему или решение проблемы Лукашенко Европе тоже в каких-то своих разменах. Но не видно, я не вижу перспективы, я не жду в ближайшее время ничего хорошего, в том числе от Кремля, но я не вижу перспективы прямого поглощения Белоруссии Россией. Во-первых, потому что в России эта идея не находит уже такой оглушительной поддержки, и мы видим по соцопросам и вообще там эмпирическим путем, что довольно много сочувствия и эмпатии в отношении белорусов там, по всей России, среди лидеров мнений, в принципе, среди простых людей. Не знаю, достаточно вспомнить, там, как в 2020 году, летом 2020 года, «Живи Беларусь» скандировали футбольные фанаты, да, на матчах ЦСКА, «Динамо» и даже, там, не знаю, «Воронежского факела». Хотя, казалось бы, да, фанатам свойственно скорее там имперский такой взгляд на вещи. И потому что у России будет, как бы, я думаю, что в Кремле тоже понимают, будет, там, ожидается какое-то количество своих проблем, своих будущих расходов. Проблемы в России нарастают, люди там в Иркутске все больше задаются вопросом о том, что происходит, не знаю, у них в стране, а не там в Минске, в Донецке, в Киеве. В общем, я не вижу прямого поглощения, а все остальное худшее уже случилось. То есть, действительно, Лукашенко в значительной степени под контролем Кремля и на подпорках Кремля силовых, спецслужбистских, финансовых держится в значительной степени.
Дмитрий, а вот все-таки кто сильнее, на ваш взгляд, сейчас в Европе? Полезные идиоты, о которых говорил Леонид Радзиховский, готовые к сделкам, ну, если не с самим Лукашенко, то через Кремль с Лукашенко. Или те, кто занимает твердую позицию, как, скажем, представители Литвы, которые просто называют Лукашенко террористом, с которым нельзя вести переговоры и, так сказать, нельзя ему никак уступать.
Пока, к счастью, на мой взгляд, поскольку я разделяю их позицию, доминирует вторая точка зрения, и Лукашенко, ну, действительно не Эрдоган, да, то есть у него действительно меньше рычагов давления на Европу. Эрдоган действительно получил и деньги, и в какой-то степени получил снижение давления в отношении своих диктаторских практик в своей собственной стране. В случае с Лукашенко нет нужды идти, ну, как бы поддаваться на этот шантаж, и на этот шантаж Европа имеет что ответить. Надеюсь, что все-таки Европа наберется сил для более содержательного ответа. Конечно, это не должен быть никакой военный ответ. Есть масса экономических рычагов. В Польше сейчас говорят прямо в эти дни о полном, например, перекрытии границы с Белоруссией, в том числе границы для грузов, для товаров. И, кстати говоря, в России, несомненно, почувствует этот привет тоже, потому что ехать через Украину многим не хочется. Беларусь остается там, по сути, таким единственным путем для железнодорожным, автомобильным, для перевозки грузов, товаров. Я прогнозирую, и я надеюсь, что на шантаж Европа все-таки не поддастся в данном случае.
У нас тут подошло время показать опрос, что в России, в Москве думают о миграционном кризисе, который происходит на границах Евросоюза и Беларуси. скажем так, с одобрительного отношения к действиям господина Лукашенко со стороны Кремля.
Кто виноват в кризисе с мигрантами на белорусской границе?
Здесь нет однозначного ответа, однозначного решения. Они принимают мигрантов, например, 1 000 000 мигрантов, которые шли с юга через Италию и Грецию. А почему не принимают через Белоруссию?
А как же они в Белоруссии оказались? Вообще не понимаю, как можно переходить границу. Это там же пограничники должны быть. Как они могут переходить? Их не задерживают, что ли?
Я думаю, что все-таки Евросоюз. Вот это их политика. Кто приглашал иммигрантов, скажите, пожалуйста, в Европу с распростертыми объятиями? Меркель. И что? Она же, правда, сейчас ушла. Они все вот так открестились от народа. Ну там же дети, там же, я не знаю.
Вы знаете, я им сочувствую, конечно, но все это большая игра больших людей в мире. То есть ни Белоруссия, ни Польша, ни мигранты, они не виноваты.
Я думаю, что виновата Белоруссия. Они просто с Европой конфликтуют, и любое то, что может как-то помешать, какие-то палки вставить в колеса. Ну, только из-за этого.
Евросоюз, конечно же, самый полностью. Слишком долго рассказывал, как хорошо там жить, и все остальные страны принижал при этом.
Путин, конечно.
Почему?
Ну, потому что он напрямую руководит действиями Лукашенко, который посылает туда мигрантов с целью дестабилизации обстановки на границе и ведет таким образом гибридную войну.
Ну, вот такие мнения звучат на московских улицах. Вопрос Леониду Радзиховскому. Леонид, удается ли Лукашенко, да и российской пропаганде сохранять такой позитивный образ Александра Лукашенко, который у него был, ну, скажем, даже лет 5 назад в общественном мнении?
Я думаю, что, конечно, образ немножко потускнел, безусловно. Но не из-за мигрантов, которые в России никого не интересуют абсолютно. Никто не такие. Если бы вы задали по-другому на московских улицах, скажите, а как вы думаете, почему вдруг какие-то курды из Ирака, числом 30 тысяч человек, оказались за 7 тысяч километров страны в Минске? Я думаю, что ни один москвич бы на этот вопрос вообще ответить не смог. Рот бы открыли, и затылок бы стали чесать. А действительно. Вот. Но, короче говоря, этот мигрант никого в России не интересует. А события, значит, которые они не прибавили, если Лукашенко, да, примерно, значит, людей по-прежнему считают, что если что-то происходит, бросило котят. Это НАТО виноват. Ну, виноват Запад. Во всем виноват Запад. И это по-прежнему довольно сильная такая скрепа. Тем более, что этой скрепе, значит, 400, 500, 600 лет. Такая скрепа существует. Общая антизападная скептическая ухмылка. Знаем мы их. Знаем мы, как они плохо в шашки играют. Знаем мы, какие они добренькие. Эта скрепа существует. Но вместе с тем симпатии к человеку, который разгоняет бронзбойтами там, туда-сюда, тоже как-то не прибавилось. Поэтому мне кажется, что, наверное, в России относятся к Лукашенко лучше, чем в Беларуси к нему относятся. Я думаю, что половина жителей России скажет, что в общем Лукашенко, наверное, действует правильно, немножко перегибал, может быть, но в принципе прав. Но отношение к нему раньше было значительно лучше, потому что раньше был твердый такой миф, абсолютно неколебимый. Белоруссия чистенькая, аккуратненькая, люди хорошо живут, пенсии вовремя платят. Распреклятых олигархов, кто бы это ни были, там нет. Социальная справедливость, короче, председатель колхоза и так далее, и так далее. Ну, когда этот председатель колхоза стал кнутом колхозников ухаживать, ну, по мордам, не по спине, а по мордам, то, конечно, восторги по отношению к этому колхозу немножко поубавили. Поэтому мне кажется, что этот вопрос на 100% определяется пропагандой. Распропагандировать российских граждан, Лукашенко, диктатор и всякое такое, это 5 минут. Несколько передач центрального телевидения, и сказал, сволочь, что ж творит-то, гаденыш. Но поскольку вот центральное телевидение работает с точностью наоборот, и все, что на нашего союзника, на великого славянина нападают агенты Запада, Ну, народ со скрипом, с восторгом, в общем, в это верит. Ну, и держится он на этой пропагандистской нитке.
Ну что ж, я хотел Дмитрия тоже попросить коротко высказаться после опроса. Я подозреваю, что такой опрос уже в Минске сделать довольно сложно. А что оппозиция? У нее есть какая-то линия по поводу гибридного кризиса на сегодня и на перспективу?
Ну, вне всяких сомнений есть. И если говорить применительно к кризису, то все демократические силы Беларуси в данном случае с Европой и транслируют, вот пытаются транслировать эту историю, что белорусы и Беларусь не есть Лукашенко, несмотря на то, что он по-прежнему контролирует там силы оружия, насилие, как бы эту территорию. И, ну, как бы эти подходы, вепонизация мигрантов, в частности, категорически осуждаются. И транслируется позиция, что, ну, как бы это звенья одной цепи, да, и без решения проблемы с властью в Беларуси, с отсутствием в Беларуси выборов, с тем, что Лукашенко самоназначил себя и подавил всех насилием, к сожалению, остальные проблемы не решатся, да, и все равно все идет в итоге к решению этой проблемы, ее необходимо будет решать. Что касается вот опроса в России, то, конечно, Лукашенко играет еще одну такую роль Путина, как нормализует постепенно насилие, да, то есть сначала всех ужаснули и видео с белорусских улиц, и рассказы о пытках в белорусских тюрьмах, и эти пытки, к сожалению, продолжаются, но после этого уже информация или, опять же, кадры там подавления в Петербурге, в Москве, которые мы видели, или там рассказы о пытках в российских тюрьмах, которые тоже есть, довольно ужасающие, но, может быть, чуть меньших пока масштабов, возможно, это гипотеза, уже, кажется, ужасает немножко меньше, и многих в России есть такое как бы самооправдание, но все-таки типа, вот такой дикости, как у Лукашенко, у нас нет, и поэтому все-таки у нас там как-то либеральненько и спокойнее.
Спасибо, я благодарю нашего гостя Дмитрия Навошу. К нам присоединился политолог Василий Жарков, и мы немножко, сколько успеем, поговорим о России. 9 ноября Мосгорсуд отправил в следственный изолятор ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Шанинки Сергея Зуева, который был под домашним арестом, перенес операцию на сердце, и вот через пару недель суд поменял меру пресечения на заключение под стражу. Как вы объясните такую жестокость решения российского суда, Василий Павлович?
Ну, смотрите, на самом деле для нас это необъяснимая вещь. Я работаю в Шанинке, как известно, и, честно говоря, мы шокированы этим событием, этим сообщением, и это нечто запредельное, потому что Сергей Эдуардович не рецидивист, не убийца, он больной человек, он никуда не собирался бежать, так сказать, обвинения в адрес его носят сугубо экономический характер, и по таким делам вообще недопустимо держать людей в СИЗО. Вот. Но, тем не менее, это произошло, и это, наверное, что-то говорит нам о нынешнем состоянии правосудия в России и, в частности, вот в отношении нас, нашей школы, происходит такая вещь.
Леонид Радзиховский, тот же вопрос. Дело Зуева. Вот ваше объяснение. Хотят разгромить частный и относительно независимый вуз? А может быть, это атака на Сергея Кириенко, который вроде бы покровительствовал тому же Сергею Зуеву?
Ну, оба варианта вполне возможны. А может, и какая-то третья причина существует? Как работает бюрократическая машина, то есть как она включается, сказать очень трудно. Она может включаться по любому звонку, сверху, снизу, вверху. Но после того, как она включилась, она едет, и она уже остановиться почти не может. То есть для того, чтобы ее остановить, вот паровой каток, его так трудно пустить в дело, но после того, как он поехал, его остановить практически невозможно. Надо приложить какие-то сверхусилия для того, чтобы он остановился. А это сверхусилие, очевидно, прикладывать некому. Тем более, что любой чиновник в России последние 300 лет знает, что перебдеть не страшно. Недобдеть гораздо страшнее.
Все. Василий Павлович, так вот остановить невозможно или есть какие-то шансы? Или остановить невозможно, потому что режим изменился буквально вот на наших глазах с момента обнуления и идет, так сказать, строительство действительно настоящей диктатуры?
Ну, смотрите, довольно сложно говорить об этом, потому что мы столкнулись с силой, которая, так сказать, не подконтрольна никому, и поэтому невозможно сейчас судить, можно ее остановить или нельзя. Понятно, что конкретное судебное решение будет, возможно, оспариваться в суде более высшей инстанции, но все в руках той стороны. И поэтому я думаю, что, учитывая все наши обстоятельства, ресурсов для того, чтобы остановить это, я лично не вижу. Ну,
вот целая серия буквально идет разнообразных арестов, там, например, представителей партии Навального или там Лилия Чанышева в Уфе. В Саратове показательно задержали депутата областной думы от КПРФ, правда, он отделался штрафом за выборы. То есть это все в ужесточение репрессий, оно носит какой-то такой тактический характер сейчас, на ваш взгляд? Или это вот действительно стратегия Кремля, что мы ведем борьбу отчаянную в вражеском окружении, и надо строить такой режим, как создал в Беларуси Александр Лукашенко?
Честно говоря, я не вижу в этом особой стратегии. Мне кажется, что здесь разные вещи сошлись под одной, так сказать, под одной звездой. Да, здесь я вот, кстати, недавно мне задал вопрос одно западное издание, был ли это, скажем так, конфликт с правительством. Но мне кажется, что правительство у нас это понятие очень растяжимое. У нас много разных акторов во власти находится, каждый из которых пытается что-то делать свое, и в итоге получается скорее хаос. Но силовики, как такая сила, которая сейчас, очевидно, обладает большим карбашем, она начинает действовать, эта сила начинает действовать в разных направлениях. И она, я боюсь, уже вышла из-под контроля чего-либо. Вот в чем проблема. И дальше, соответственно, мы видим разные направления, так сказать, по которым они действуют. Я бы не обобщал бы все вместе, но в итоге мы видим все больше и больше людей за решеткой. И это, по факту, является скорее следствием хаоса, который порожден этой системой.
Вопрос Леониду Радзиховскому. Вот Василий Жарков считает, что в какой-то степени силовики вышли из-под контроля и как бы действуют достаточно автономно. Ну, по крайней мере, в вопросах вот разных репрессий где-нибудь в регионах, там, разгромить бывший штаб Навального или там какого-нибудь бойкого депутата приструнить. Или все-таки вот есть какая-то стратегическая линия, по которой, по каким-то лекалам, по какой-то программе строится действительно вот такой режим, который через какое-то время будет напоминать власть Александра Лукашенко?
Ну, силовики, естественно, действуют отчасти автономно. Бюрократическая система огромна. И каждый чих на месте проконтролировать, а тем более приказывать из Москвы практически невозможно. Поэтому пространство свободы рук у них, конечно, есть. Но бюрократия действует в пределах заданных векторов. Насколько далеко она по ним идет, это может быть ее частное право. Это могут быть личные интересы, групповые интересы и так далее. Но векторы, безусловно, задаются из Москвы. Задача чиновника, хорошего чиновника, правильного чиновника, уметь читать между строк, уметь понимать не то, что написано в инструкциях, а уметь понимать, чего хочет автор этих инструкций. Вот это предельно важная задача для чиновника. Ведь говорят ему формально всегда одно и то же, наверное. В пределах закона, соблюдайте законы, разбирайтесь. Это бессмысленные слова, которые трактуют хоть так, хоть все. Все твое искусство, весь твой интеллект заключается в том, чтобы знать, как надо трактовать. Ну вот, возьмите, допустим, ситуацию намного более важную сегодня для людей, ситуацию с ковидом. Власть говорит, конечно, надо вакцинировать, надо то, надо все, но это все в пределах компетенции местных руководителей. Вот ты местный руководитель, и чеши голову. Вводить обязательно вакцинацию, не вводить. Вводить эти самые, значит, ковер-коды, не вводить. Настолько жестко преследовать, не насколько. Сколько вакцин и так далее. Никто тебе формально ничего не приказывает. Иди угадай, чего хочет начальство. Оно хочет не попортить свой рейтинг, оно хочет уменьшить цифры, значит, заболеваемости и так далее. Вот и крутись, тебе за эту зарплату платят. Изволь понимать, чего хочет начальство, а не что оно говорит. То же самое здесь. Ну, ясно, что с врагами России надо бороться. Ясно, что по закону надо действовать. Выявлен иностранный агент. Выжги ему на лбу и гуляй вон. Значит, нарушают они законы, получают они не те доходы, сажают подлецов, действуют по закону, не нарушают, имеют полное право. Все, начальство ни за что не отвечает. Это ты, милый друг, должен решать. Но милый друг не случайно же сидит на этой должности. Он понимает, чего начальство хочет. Начальство хочет завинчивать. Это он знает. Он винтит, крутит свой гаечный ключ. Но при этом он все время думает, а насколько оно хочет завинчивать? А до какого предела надо завинчивать? А то, глядишь, начнешь завинчивать, пальцы себе завинтишь. А не будешь завинчивать, вообще пальцы потеряешь. Вот и крутись. Вот и крутись, дорогой. В 1937 году во все области спустили знаменитый приказ на ликвидации врагов народа. Кулаков, уголовников и еще кого-то. Какие кулаки, какие уголовники. Но любой начальник местного управления НКВД понимал, какие кулаки и какие уголовники. И сразу в Москву полетели встречные просьбы. Увеличить лимит на расстрелы, увеличить лимит на посадки. А насколько увеличить? А это уже начальник управления НКВД должен соображать. В два раза. На 50%, на 10%. А то тебе голова и дадена. Угадывай, угадывай, угадывай. Угадать, угодить. Угадать, угодить. Сегодня общая установка 100%. Завинчивать. Но в ней не сказано, насколько надо завинчивать. А это самое главное. Завинчивать так, чтобы аж хрустнуло. Или немножко так подвинтить и оставить щелочку. Вот, крутись, думай.
Ну что ж, я Василию Жаркову тогда дам заключительное слово. Так все-таки как они будут крутиться в тех условиях, когда по всем опросам, которые мы видим за последнее время, число недовольных в обществе растет?
Смотрите, я думаю, что на них это не влияет. Конкретно силовики будут действовать в соответствии с своими протоколами. Это значит, что, скорее всего, они будут закручивать дальше это и будут закручивать до последнего. А к чему это приведет? Ну, мы увидим. Хотя, на самом деле, я бы не ждал никаких неожиданностей. У них довольно много власти, у них довольно много ресурсов и возможностей. И поэтому я бы приготовился к очень долгой зиме, в которой, надеюсь, кто-то из нас доживет до ее конца.
Спасибо. Будем надеяться на весну. Я благодарю Леонида Радзиховского и Василия Жиркова. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания. Свободы.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит